Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Записки краеведа». В студии, как всегда, я, ее ведущая Мария Заостровных, а мой сегодняшний гость, точнее гостья, тоже, как всегда, уже по сложившейся традиции, Надежда Бурлакова, автор книги «Забытые храмы Свердловской области», ну и создатель и ведущий паблика «Архликбез». Заскакивайте, если что, сама постоянно читаю, очень-очень интересно. Итак, Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Так, сегодня, насколько я понимаю, мы в старинный Ирбит отправимся.
Совершенно верно. Ирбиту есть чем гордиться, поэтому сегодня мы расскажем и про его храмы, и про его историю.
У меня, кстати, бывшая одногруппница из Ирбита, и вот она нам, как на сессию собирались, она нам постоянно рассказывала и про их ярмарку, и про город, про то, насколько она вообще гордится тем, что она там живет, потому что обычно же какие-то москвичи, там, я не знаю, казанцы, вот из крупных городов люди приезжают, и вот прям питерцы особенно, что вот они прям такие гордые, какой у них замечательный город, а тут вроде человек из Ирбита, и вот столько гордости было в ее словах, что я все-таки как-то загорелась туда сама съездить.
И как, побывали?
Нет, пока еще вот, но я съезжу.
Очень рекомендую, бываю там довольно часто, хотя бы раз в год стараюсь побывать, ну и, конечно, тоже горжусь, хотя сама не из Ирбита, вот для меня Ирбит и Верхотурье – это два города на территории нашей области, которые достойны стать такими музеями под открытым небом, потому что у них совершенно потрясающая архитектура, и даже гуляя просто по центру Ирбита, можно увидеть совершенно шикарные здания, которые, к сожалению, сейчас в очень грустном состоянии, но вот это кирпичное узорочье 19 века, оно потрясающее, очень тонкое, очень деликатное и, к сожалению, очень мало охраняемое. Ну и вообще история города, сейчас мы несколько пунктиков упомянем, то есть она достойна того, чтобы быть запечатленной в летописи Российской империи. Ну, начнем мы все-таки с храмов и закончим, собственно, храмами. В Ирбите до революции, до 1917 года, были собор, 5 церквей, 2 часовни и мечеть.
Это все на население довольно небольшого городка.
Нам сейчас с вами кажется, что это достаточно небольшой город, но не будем забывать, что до революции именно в Ирбите проходила вторая по размерам, по масштабам ярмарка в России. На первом месте была знаменитая Нижегородская Макарьевская ярмарка, а Ирбитская, она вторая. Ну, и это вполне логично, потому что Ирбит находится на том самом Великом Сибирском пути от Верхотурья до Тобольска. А если мы вспомним с вами историю, то в Тобольске была таможня, в Верхотурье была таможня, и с точки зрения удобства и экономии для купцов самое логичное было встречаться где-то между этими местами. И уже к 1631 году, представляете, какая давность лет, именно в Ирбеевской слободе, как тогда назывался Ирбит, и организовалась ярмарка. Там было все. Товары из Китая, товары из Ирана, товары из Европы, естественно, российские товары, естественно, пушнина, ради которой, собственно, все это и затевалось. И вот больше чем 200 лет именно Ирбитская ярмарка была таким местом средоточия всех товарных потоков, которые проходили по территории России. Ну и, соответственно, если вы посмотрите фотокарточки в сети, в конце 19 века, в начале 20-го достаточно много было снимков сделано, вы увидите, насколько она была масштабная. То есть с колоколен снимались эти торговые ряды, это что-то потрясающее. То есть в современности, ну, наверное, Урал-Экспо – это вот какое-то подобие этого мероприятия.
Десятая часть.
Ну, десятая, не десятая, но вполне соизмеримо, и, возможно, все-таки Ирбитская ярмарка была масштабнее.
Угу. Но если учесть, что Урал-Экспо у нас строилась под определенные цели и вот с огромными бюджетами, то Ирбитская эта ярмарка, она, я так понимаю, ничего и близко такого не было.
Были свои плюсы, конечно, были и свои минусы, но это то, чем стоит гордиться нашему региону. И, насколько я понимаю, в Ирбите пытаются восстановить традиции этой ярмарки, но, к сожалению, конечно, времена поменялись. В конце 19 века, когда железная дорога прошла гораздо южнее через Екатеринбург уже на Тюмень, как бы значение торгового пути, оно, конечно, значительно уменьшилось. Но, тем не менее, гордиться есть чем, традиции пытаются продолжать, и вот каждый год, насколько я знаю, довольно интересные ярмарки в Ирбите проходят. Ну и не будем забывать о прекраснейшей галерее в Ирбите, в которой, между прочим, есть оригиналы Рубенса работы. Не будем забывать о великолепном производстве мотоциклов. На наших Уралах гоняют байкеры, мотоциклисты в Америке и Европе. То есть, если есть желание, конечно, это достаточно далеко от Екатеринбурга, часов 5-6 ехать, но если есть желание, туда можно уехать на пару, на тройку дней и получить просто море удовольствия.
Ну, да, я уже так еще больше начала об этом задумываться, но...
В общем, я рекомендую, и давайте немножко поговорим о храмах. Итак, до революции главным храмом города был Семипрестольный. Представляете, семь престолов, это очень много. Богоявленский собор, построенный в 1773 году. На его месте, конечно, до этого была деревянная церковь, но она обветшала. В Богоявленском соборе были двухэтажные пределы. В западной части, как обычно, возвышалась колокольня. Посмотрите, пожалуйста, фотографии в интернете, кому не лениво. Они стоят того, потому что это прекрасный образец русского барокко, такого елизаветинского извода у нас на Урале. Один из пределов собора был посвящен покровителю москвичей, другой – сибиряков. Ну, чуть позже я об этом расскажу. А празднование святых приходилось на время проведения ярмарки. Это Богоявленский собор, о нем подробнее чуть позже. А позже, в 1848 году, была построена пятипрестольная Сретенская церковь. А в советские годы она была в состоянии руин, сейчас ее начали восстанавливать. То есть она находится как раз недалеко от бывшей ярмарочной площади, и можно в атмосферу, так сказать, окунуться. Вообще строительство Сретенской церкви началось еще в конце XVIII века, но слабый грунт, фундаменты проваливались, и постройку разобрали и немножко сместили. И вот архивы сохранили интересные данные, что несколько тысяч лиственных свай было забито в землю для того, чтобы организовать уже прочный, хороший фундамент. Ну и судя по тому, что в руинах, но Сретенская церковь, несмотря на попытки разрушения в советские годы, простояла, попыткам эти сваи действительно доказали свою прочность. Следующий храм, о котором буду рассказывать подробно, потому что он утрачен полностью и остался только на фотографиях, это Воскресенская церковь. В 1871 году она была построена в Ирбите на Сенной площади. А следующий храм, сохранившийся, это Свято-Троицкая церковь, 1835 год, очень милый, аккуратный храм кладбищенский, так что если будете в Ирбите, вот Сретенская Троицкая церковь, это то, что вам нужно посмотреть. Ну и последний храм, который был построен перед революцией в Ирбите, это небольшая Пантелеймоновская церковь, которая была часовней, построена в 1889 году. Немножко о ней тоже расскажу. А вообще, почему я сейчас так подробно рассказываю об этом? Вот смотрите, у нас есть с вами хронология. Богоявленский собор, 1773 год, Воскресенская церковь, 1871, и Пантелеймоновская церковь, 1889. Если вы разложите перед собой три фотокарточки, как эти церкви выглядят по хронологии, то вы увидите, по сути, историю развития архитектурных стилей на Урале. Потому что Богоявленский собор барокко, елизаветинская, Воскресенская церковь – это уже такой хороший классицизм, на который как убранство надеты элементы русского стиля, и Пантелеймоновская небольшая церковь, очень уютная, очень маленькая, расположена на берегу реки Серебрянки, как шкатулочка, образец так называемого русского стиля. То есть вот на трех храмах можно посмотреть, как у нас в регионах развивалась архитектура. Очень советую. Ну, а мы, наверное, поговорим с вами сейчас о Богоявленском соборе.
Это который вот самый большой такой семипредельный.
Да, это самый большой и самый старый из каменных соборов храма.
Он сейчас Ирбита. Стоит?
Нет, это как раз утраченный у нас с вами, поскольку тема утраты, то в сегодняшней части о ирбитских утратах мы поговорим. А вообще о Богоявленском храме писал уже патриарх российского краеведения Миллер. Прекрасное у него издание в XIX веке было «История Сибири». И именно Миллер, он упоминает о том, что Богоявленский храм, первый деревянный, был построен аж в 1643 году первым приказчиком Ирбитской слободы, верхотурским сыном боярским Муравьевым. Церковь была небольшая, в ней был всего один предел во имя святых мучеников Флоры и Лавра. Но храм сгорел. В 1765-м начали строительство нового каменного двухэтажного. Богоявленский предел – это теплый нижний храм, его осветили в 1773-м. Над ним еще два предела – пророка Ильи и Тихвинской иконы Богоматери – осветили в 79-м и 83-м. Это все у нас 18 век. А на этом не закончилась история пределов, потому что стали пристраивать новые. Правый нижний – во имя святителя Алексия, митрополита Московского. Это уже 19 век, покровитель москвичей. Левый нижний – святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Это уже покровитель сибирский.
Сибирьки.
Вот и получается, что в одном храме объединили как бы Московию, большую страну Россию, и Сибирию, которая приросла Московия. Вот удивительный храм в этом плане, то есть даже посвящение можно изучать, почему именно так. Ну, а для нас вполне понятно. Москва и Сибирь встретились в Ирбите. Для чего встретились? Для обмена и торговли.
То есть они все постепенно так достраивались, да, по мере необходимости.
Да, да.
Но
да,
это, видимо, связано с тем, что люди из этих регионов приезжали.
И люди приезжали, и население увеличивалось. На время ярмарки население могло увеличиться вообще в 8, в 10 и в 15 раз. То есть, а чем больше прихода, тем, естественно, более комфортный, более масштабный нужен для этих людей храм. Ну и не будем забывать, что в те годы некая такая прагматичная жилка, она, конечно, была в том числе и у настоятелей храмов, и у тех людей, которые отвечали за благоустройство храма. И, например, цокольные этажи и подвалы храмов очень часто сдавались в аренду купцам. Для купцов это, опять же, было такое небесное благословение, плюс некая гарантия сохранности, потому что храмы все-таки каменные. Соответственно, от пожаров некая безопасность, некая гарантия существует. А во-вторых, за то, что их товары хранились в этих храмах, они, естественно, какую-то свою денежку на благотворительные нужды этого прихода отдавали. И получалось такое взаимовыгодное сотрудничество. А опять же, учитывая масштабы торговли в Ирбите, покровителей было достаточно много, необходимость в аренде была высокая, поэтому храмы строились и строились достаточно богатыми. И расширялись в масштабах. Вот. Ну и, соответственно, уже последние пределы, которые достраивались, это предел во имя благоверного великого князя Александра Невского и предел великомученицы Параскевы. Ну, это когда все эти семь пределов сформировались во второй половине XIX века, храм приобрел совершенно четкую форму креста. Ну, с одной стороны, это предполагалось, что и так должно быть, потому что в основании православного храма всегда есть крест. Но это не всегда реализовывалось, опять же, из-за того, что если храм однопрестольный, соответственно, как бы боковые веточки, боковые пределы, в них нет смысла. А в нашем случае с Богоявленским собором, то есть и функциональность, и план, они совпали. То есть перед нами был бы, если бы мы его сейчас видели, вот идеальный пример совпадения вот, планировки, каким должен быть православный храм и каким он в итоге был построен. А в 1808 году Священный Синод присвоил Богоявленскому храму статус собора, то есть это стал самый главный храм в Ирбите. 19 января, в день Богоявления, был престольный праздник Ирбитской слободы и первый, самый главный день ежегодной зимней ярмарки. Ярмарка всегда начиналась крестным ходом от Богоявленского собора, и возглавлял ее не кто-нибудь, а епископ Екатеринбургский и Ирбитский. Ну и если уж говорить о этом соборе, то, конечно, мы не можем упустить такой момент, например, что в 1774 году, знаменитый год Пугачевского восстания, пугачевцы осадили Ирбитскую слободу и угрожали ее жителям расправой за отказ сдаться. А обороной Ирбитской слободы занялся и возглавил ее как раз священник Богоявленского собора, у него мы знаем даже имя, Василий Удинцев, и писарь собора Иван Мартышев. Они сформировали отряд добровольцев и не только успешно отразили попытку пугачевцев захватить слободу, но даже обратили восставших в бегство. Вот такие вот батюшки-настоятели были. И за стойкость и верность престолу Екатерина Великая даровала Ирбитской слободе статус города. Поэтому в Ирбите был памятник Екатерине, к сожалению, в годы революции он был утрачен, но вот буквально недавно его восстановили, то есть сейчас на центральной площади Ирбита у нас стоят два памятника – Екатерине Великой и вождю пролетариата.
Странно очень, на самом деле, странное сочетание памятников. Главное, батюшкам памятники не поставили.
А батюшкам, к сожалению, не поставили. В 1930 году специальная комиссия признала здание Богоявленского собора непригодным к эксплуатации, и уникальный по красоте собор было решено разобрать, полученный кирпич использовать на городское коммунальное хозяйство. На месте собора выстроили школу, во время Великой Отечественной войны она была госпиталем, а сейчас это центральная районная больница имени Малыгина. И от всего храмового комплекса осталось только здание соборного дома, построенное в 1757 году.
Ну, то есть, что стало причиной? Получается, меньше народу на ярмарку стало приезжать?
А после революции ярмарки, собственно, уже и не было.
А, ну да,
и не же... будем забывать, да, о временах богоборчества, что, представляете, 5 храмов и собора в одном Ирбите, то есть просто необходимости в них уже не было. И, насколько я помню, единственным работающим храмом в советское время как раз оставалась Кладбищенская Троицкая церковь. То есть все остальные храмы были либо уничтожены, либо перестроены. Вот как Сретенская церковь, которая сейчас восстанавливается. Вот такая вот грустная история, связанная с уникальным, действительно очень красивым с архитектурной точки зрения собора. Но еще раз поблагодарим социальные сети, поблагодарим краеведов ирбитских, которые нашли огромное количество фотографий, благодаря которым мы можем увидеть, как этот храм выглядел и насколько он был масштабен, и как он освещал собой вот эту известную ирбитскую ярмарку.
Так, и дальше у нас Воскресенская церковь.
Да, следующая, тоже утраченная. Такой у нас сегодня с вами очень грустный выпуск, потому что аж 3 храма, которых больше не существует. Воскресенская церковь – это уже 19 век. И, кстати, даже среди местных жителей я иногда встречаю, что они, оказывается, не знают о существовании этого храма. Он находился на месте современного бульвара Победы. А там до революции была площадь, на которой, собственно, был филиал Ирбитской ярмарки, а на этой площади торговали конной упряжью, рыбой, щипным товаром, а в основном сеном. И поэтому площадь называлась Сенная площадь. Сенная. Площадь была частью так называемого черного рынка, на котором среди торговцев преобладали простые люди, черные люди, черницы, а чаще крестьяне со своим нехитрым товаром. И в центре площади была церковь Воскресения Христова. Опять же, рекомендую посмотреть картинки, чтобы увидеть вот эту динамику развития архитектурных стилей, потому что чуть меньше, чем через 100 лет она была построена после Богоявленского собора, но архитектурно она очень сильно отличается. Об этом храме нам тоже достаточно много известно, потому что в 1884 году был издан такой интересный документ «Ведомости о церкви Воскресения Христова в городе Ирбите Пермской епархии». То есть прямо в это уже не летопись, это уже архивы, описали отдельным документом этот храм. В документе описывается церковь одноэтажная, каменная, с таковой же колокольней, крепкая, без ограды, заложена в 1859, окончено строительство в 1879, построена на средства города, престолов в ней 3, предельные. Северный – во имя святого праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Южный – во имя покрова Пресвятой Богородицы. И главный – в честь Воскресения Христова, устроен и освящен в 1883 году. Очень интересная архитектура, вот то, что я вам уже говорила, что классический такой облик, то есть это современное здание, построенное на основе проекта какого-то классического архитектора-выпускника Академии художеств, имя которого, к сожалению, мы не знаем. И при этом колокольня украшена шатром. То есть вот если основной купол у нее такой классический, полуовальный, барабан купола, восьмигранник такой строгий очень, то колокольня, она совершенно в традициях русского допетровского зодчества, такой очень красивый, вытянутый вверх шатер, украшенный еще и кокошничками по нижней части. Конечно, очень сложно, наверное, на слух воспринимать, поэтому каждый раз вам говорю, не ленитесь, заглядывайте в интернет, фотографии есть в открытом доступе, и кроме того, что мы вас радуем нашими голосами, вы можете порадовать свой глаз, посмотрев иллюстрации в интернете. При Воскресенском храме действовала церковно-приходская школа, в которой обучалось 60 девочек. Это очень много. Даже в Екатеринбурге, в Новотихинском, у нас меньшее количество студентов, так скажем, было в Новотихинском монастыре. А содержалось это учебное заведение на средства жены рыботорговца Евгения Бучельникова. А также церковную школу содержала госпожа Лопаткова, жена городского головы. То есть, с одной стороны, торговля обеспечила существование храмов, с другой стороны, горожане сами тоже очень активно содержали эти храмы, и в том числе какие-то дополнительные службы, например, школы, потому что, естественно, что в торговом городе, с одной стороны, это очень правильно, повышать уровень образования юных горожан, а с другой стороны, это еще и социальная такая функция веры, храма, что мы помогаем вкладываем, в том числе и в образование. Совершенно чудесный, по-моему, образец, но, к сожалению, этот храм с его традициями, он тоже не сохранился.
А, кстати, купцы вообще с собой детей брали на свои, вот когда ехали на различные ярмарки?
А
просто
подростков...
для них, может быть, тоже они там приехал, вот, пожалуйста, ходишь в школу.
Ну, на ярмарке-то купцы больше месяца-двух, как правило, не оставались, то есть у них все-таки задача была приехать продать, приехать купить и уехать дальше. Вот. Но, насколько я знаю из истории того же Максима Михайловича Походяшина, о котором мы с вами говорили в связи с храмами Медного Короля и с Верхотурьем, он свою карьеру, так сказать, начал уже лет с 12, когда он помогал старшему брату в ямщицком извозе, то есть он брата уже сопровождал и на работе, так сказать, прямой, и при каких-то торговых сделках. То есть это была совершенно хорошая такая практика, когда подростка, который уже начинает что-то соображать, подключать к семейному бизнесу и чтобы он участвовал. То есть я думаю, что в этом случае вопросов о походах в школу уже не шло, то есть это уже обучение на практике. То есть вот лет с 12, с 14 лет уже совершенно точно вот эти наследники торговцев, они уже участвовали в бизнесе старших братьев и родителей.
Ну, своим примером, собственно, как, куда детей одевать теперь?
Конечно, конечно. Воскресенская церковь, она тоже утрачена. В 1930 году она была закрыта вместе с другими. В годы Великой Отечественной была электростанцией. Когда электростанция стала не нужна, здание приспособили под склады. Очень долго пустовало. Началу 60-х оно очень сильно обветшало, и попытались здание просто разобрать. Но не получилось, потому что очень крепкая кладка, поэтому в 1962 году оно было взорвано. И это тоже один из тех случаев, когда тогдашняя советская власть гордилась тем, что вот эти памятники, пережитки прошлого уничтожаются, поэтому также были приглашены фотографы, и в архивах Краеведческого музея Ирбитского сохранились снимки вот разных стадий уничтожения этого храма, то есть вот прямо процесса его уничтожения. Это очень грустные фотографии. К сожалению, это вот часть нашей истории, которую мы тоже не можем вычеркнуть. Так что вот Воскресенская церковь, удивительный пример классического храма в таком русском обрамлении, тоже был уничтожен. Его больше не существует. Ну и, собственно, чтобы закончить уже рассказ об утратах Ирбита, это самая молодая церковь Ирбита, которая существовала недолго, заложенная в 1985 году, часовня, посвященная Пантелеймону, которая очень быстро стала отдельным храмом Пантелеймоновской церковью. В 1891 году она уже стала церковью, освященной во имя великомученика Пантелеймона. И как я уже вначале отметила, вот если вы на фотографию посмотрите, то есть она выглядела совершенно как игрушка, миниатюрная, очень декоративная, колокольня тоже завершенная шатром, очень деликатные, очень милые кокошнички украшали и колокольню, и основной храм. Пятиглавы, кстати, он был, такие главы-луковицы позолоченные. И ирбитчане очень любили как раз эту церковь, потому что вот она такая миниатюрная, очень изящная и очень аккуратная. Но, к сожалению, вот тоже она уничтожена была. В 1962 году, том же страшном для церкви Ирбита, она была снесена. Вот такой вот грустный рассказ сегодня про три утраченных храма Ирбита у нас получился. Еще раз рекомендую посмотреть фотографии, потому что одно дело слушать, а другое дело смотреть на эти великолепные памятники, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.
Ну, можно же одновременно слушать и смотреть. Вот так. Ничего же не мешает залезть, там, не знаю, в какую-нибудь поисковую систему и посмотреть. Я еще вот хотела про ярмарку в конце буквально пару слов, но чтобы на какой-то более-менее такой светлой ноте закончить. Вот есть ли информация о том вообще, как сейчас дела вот с этой ярмаркой обстоят, и когда она проводится, и вообще стоит ли на нее ехать, чтобы посмотреть, ну, хотя бы какое-то минимальное получить представление о том, что это было вообще когда-то?
Вы знаете, ехать однозначно стоит, проходит она летом, у нее есть официальный сайт, потому что она поддерживается администрацией муниципального образования, то есть это официальное туристическое мероприятие, на которое с удовольствием прям приглашают, очень много рукодельников, то есть там действительно достаточно много стендов. И вот что касается какой-то местной фактуры, местной сувенирки, конечно, приехать туда стоит, но обязательно побывать и в других местах, например, в музее мотоциклетного завода, порекомендую поискать сувенирные лавочки, опять же, потому что там есть замечательные совершенно магазины, обязательно побывать в краеведческом музее и в картинной галерее. Почему я говорю про обязательно? Если вы хотите почувствовать вот эти масштабы, то, к сожалению, современная ярмарка, ну, может быть, это 10-15 часть от того, что было когда-то. То есть вот тот региональный центр торговли, который когда-то объединял всю Россию, его время прошло больше 100 лет назад. То есть сейчас это такое местечковое мероприятие, задача которого вот показать туристам, даже не показать, а дать возможность туристам увести что-то с собой. Но я вас уверяю, вот если вы побываете в Ирбите, на руинах, тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, в ближайшие два года это будет уже восстановленный храм, Сретенская церковь. Если вы погуляете вот по его улочкам с купеческими старыми домами, погуляете по территории мотоциклетного завода, этих эмоций будет гораздо больше, чем от посещения ярмарки. Галочку поставить, едьте, сувенир купить, обязательно едьте. Но Ирбит сейчас это гораздо больше, чем ярмарка. 200 лет назад ирбитская ярмарка была гораздо большим, чем Ирбит.
Ну что ж, спасибо большое. Вот на этой, ну, более-менее постарались веселой ноте этот выпуск программы «Записки краеведа» мы на сегодня закрываем.
Спасибо, всего доброго.